Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор об Евангелии от Иоанна. Сегодня мы договаривались вести беседу о структуре этого Евангелия.
Да. Вот вкратце я скажу, о чем мы, просто напомню, о чем мы в прошлый раз говорили. Вот, мы сказали, что Евангелие от Иоанна довольно серьезно отличается от синоптических Евангелий в плане языка, в плане, так сказать, главных там понятийного ряда, да, и даже с точки зрения событий, которые география событий, да, то есть, ну, вот мы об этом говорили, что Христос проповедует в Иерусалиме и в основном говорит не о покаянии, не о Царстве Небесном, и не заповеди дает, а он говорит на самом деле о чем, кто он такой. И они все, на самом деле, все Евангелие посвящено вопросу, кто такой Христос. И все его оппоненты, они обсуждают, кто такой Христос и в чем состоит его цель. Вот. То есть мы обозначили, что оно такое очень особенное. И вот я хотел бы постараться объяснить, как оно соотносится, собственно, с учением вот синоптических Евангелий, свидетельством. Вот. И как объяснить вот эти все различия, да? Мы в прошлый раз сказали о том, что в Евангелии от Иоанна с синоптиками есть некая общая тема. Это тема откровения. Для Иоанна это, в общем, главная и центральная тема. Это тема откровения. Откровение и то, как люди это откровение воспринимают. То есть тема веры. Вот тема откровения и тема веры. Они взаимосвязаны, как бы вот идут вот так. А у синоптиков гораздо больше тем. Для Иоанна это тема центральная. И мы говорили-то о том, что это содержанием Евангелия от Иоанна, это рассказ о том, как ко Христу приходят ученики, и у них, они в нем кого-то видят. У них есть какие-то четкие сложившиеся понятия, сформированные законом, между прочим, сформированные пророками. То есть нельзя сказать, что они прям совсем неправильные, эти понятия. Но дело в том, что Христос как реальность, он ни в какие рамки вообще не вписывается. Вот Бога можно вписать в какие-то рамки, но невозможно. Вот он не вписывается в эти рамки, и он начинает им себя открывать. И при этом попутно что происходит с этими рамками, с этими понятиями? Они начинают
ломаться.
И мы видим важный мотив в Евангелии от Иоанна, то, что ученикам становится тяжело, потому что выясняется, что все не так, как они думали. И такой важный мотив – непонимание, потому что Христос им говорит, а они вообще не понимают. То есть все это Евангелие, они ходят, ничего понять не могут. Как так-то? Им становится очень несладко, потому что Христос взламывает вот эти вот все понятия и открывает им, кто он есть на самом деле, что он есть вот предвечный Сын, через которого Отец спасает мир, дает миру жизнь вечную, наделенный высшей властью над этим миром, над творением, над духовным миром, над материальным, над стихиями, над законом, понимаете? И через него люди приходят к Отцу. Вот мы еще поговорим, что это такое и как это понять. Что это значит Отец и Сын, например, да? Что это значит Слово? Мы об этом, у нас будет отдельный разговор, я постараюсь объяснить, что вот это, за этим стоит, за этими понятиями. Но важно-то что? Христос им открывает себя, как прямое откровение Отца Небесного, Бога. И в ответ у них рождается вот эта безусловная вера, что если это говорит Христос, это говорит Бог. То есть вера во Христа в них зарождается. И это и есть та самая вера, которая спасительная, которая приводит человека к спасению. И Евангелие для этого и написано, чтобы эту веру зародить в слушающем, в читателе. Чтобы человек уверовал во Христа и обрел жизнь вечную, обрел спасение. Вот. Поэтому это Евангелие особенное. Оно говорит не просто об учении или о каких-то там деяниях Иисуса, а оно говорит о его божестве. о его высшей природе, которую Христос являет в мире. Откровение Сына Божьего. Вот содержание Евангелия от Иоанна. И то, как люди это откровение воспринимают. И вот сейчас я бы хотел сказать о следующем. Что личность автора. Ну, сразу хочу оговориться, что у Иоанна, как и у синоптиков, автор анонимный. Вот мы же открываем Новый Завет, читаем Евангелие от Матфея или Евангелие от Марка. Мы же понимаем, что это не является, это название не является изначальной частью текста Евангелия. Это уже предание. Там спустя, может быть, лет 100 церковь, как бы, вот когда издавались эти все книги, появилось это название Евангелие от такого-то, такого-то. И откуда, то есть сам автор не назван по имени ни в одном из этих Евангелий. Потому что это свидетельство церкви. Как бы это свидетельство церкви объективное. Тут автор не выявлен. Тем не менее, это очень важно, что это писали конкретные люди, ученики Христа. И церковь помнила, кто эти люди, и поэтому мы знаем их имена. Матфей, Марк, Лука – это не случайные имена. Это предание церкви. Так вот, я вам хочу сказать, что у Иоанна есть очень интересная особенность. Вот открываем мы Луку или, значит, Марка, вот синоптики. Позиция автора, оценка автора этих событий, авторское «я», оно максимально скрыто. Его там практически нет. То есть он пишет об этом как бы со стороны и немножко так объективированно. Сами события. Мы даже не можем понять, что там кто подумал. Да? Это вот нужно уже проникать внутрь ситуации. А вот в Евангелии-то она совсем не так. Там это авторское «я» выражено исключительно сильно. Потому что это Евангелие написано от лица человека, который нисколько не смущается там себя как бы обозначать, что это и написано. То есть он о себе как бы, он не говорит «я ходил, я видел, я слышал», он не говорит «я». Он говорит «ученик», вот давайте подумайте, ученик, которого любил Иисус, он видел то-то, то-то, вот он был у креста, он возлежал на груди Господа, он первым подбежал к гробу, он понял, что это Господь, там, понимаете? То есть он как бы говорит в третьем лице, и внутри Евангелия там постоянно вот это встречается, рефрен, и этот ученик это и написал. То есть получается, человек, который написал, это кто? Это и есть он, но просто он пишет как бы как в третьем лице.
А зачем?
Это очень интересный вопрос, на который мы не знаем, у нас нет однозначного ответа, в чем состояла суть.
А хотя бы какие причины называют богословы, ученые?
Может быть, тут, понимаете, причин может быть сколько угодно, потому что, вот, например, апостол Павел. Вот я вам приведу один пример. У апостола Павла периодически было много противников. И в частности, были у него противники из его собратий, иерусалимские его христиане, которые считали, что он нарушает закон, то, что он приводит язычников без обрезания. И когда вот он, допустим, и они приходили потом в те церкви, которые он создавал, и они говорили, кто такой Павел, а он вообще никто, он самозванец. Вот мы в Иерусалиме, вот мы ученики Христа, значит, поэтому вы, язычники, обязаны обрезываться. Станете иудеями, тогда только станете христианами. И Павел вынужден был, волей-неволей свой авторитет подчеркивать. Он был очень скромный человек, он не любил это делать. Но вот когда, понимаете, уже дело о благовествовании стоит, сути, и его обесценивают, и говорят, Павел, он никто. Павел должен был это отстаивать. И он начинает все послания, знаете как? Павел, апостол Иисуса Христа, выбранный не людьми и не от человеков апостол, да? А самим Господом избранный для благовествования миру, понимаете, которому сам Господь верил. Вот так. Вот я кто. Понимаете? Вот Павел, он вынужден это делать. И у него там есть одно замечательное место. это в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам, где он говорит, то есть Коринфяне, как бы, они его обесценили, они говорят, да Павел вообще никто. Все. И он нам говорит, вы меня вынуждаете говорить о вещах, о которых я говорить не собирался. Кто я такой? Вот сейчас я скажу вам, кто я такой. Вот я, говорит Павел, за слово Христово меня 5 раз били плетьми в синагоге, 3 раза били палками, я 3 тонул в кораблекрушении. Кто из апостолов понес такие труды? Ага, пишет. Хоть один из апостолов понес такие труды, как я, Павел говорит, да, он спрашивает. Кто еще? Каких я был опасностях на море, на дороге, от разбойников, от своих же лжебратьев, понимаешь, вот каких я был опасностях. А сколько я по тюрьмам меня маяли, говорит Павел, да? Вот, кто еще пострадал так, как я, за дело-то Христово? Вы говорите, он никто. Да я жизнь свою полагаю за Христа. Он говорит, но еще больше вам скажу. Знаю я одного человека, который, не знаю, в теле или вне тела 14 лет назад оказался на третьем небе. Господь его вознес. Перед престолом своим поставил. И слышал я неизреченные слова, которые на ум человеку не приходили, на сердце ему не приходили. Вот что я слышал. Вот чего я удостоился. Нет, он не говорит «я», а он говорит «что? Кто это удостоился? Знаю этого человека. В теле или не в теле». То есть он как бы, видите, он говорит о каком-то высшем духовном опыте, но дальше он говорит «вы меня просто вынудили об этом сказать. Вы меня просто вынуждаете это сказать. Я скромный человек, я не люблю об этом говорить. Но чтобы вы понимали, что то Евангелие, которое я несу, это истинное Евангелие. Вы вынуждаете мой авторитет отстаивать». И он говорит о себе в третьем лице. Вот почему-то это человек как-то внутренне, когда он говорит о таких вот высоких вещах, он все-таки дистанцируется. Он говорит, это вот некий человек это все видел, он это знает. И он даже как-то немножко смиряется. Он говорит, вот я не могу сказать, что это я. Вот такой, как я вот сейчас есть, да? Господь меня переменил в этот момент, да? И это вот некий человек. И вот, может быть, автор этого Евангелия, он подчеркивает свой авторитет. Ой, как он там очень сильно его подчеркивает. Он там, но при этом он делает это очень скромно. Он говорит, это возлюбленный ученик. Он это и написал, знаете, да? Но вот, возлюбленный ученик, которого любил Иисус. И вот давайте посмотрим на этот образ. Это очень интересный образ. Это ученик, который, вот про которого вот он говорит, да, вот я, это Евангелие, это Евангелие очевидец написал этих событий. Ученик, приближенный ко Господу, так как никто не был приближен, и которого любил Иисус. И ему очень и очень доверял. До того доверял, что доверил ему свою мать. Это был ученик, который не испугался и стоял у креста. И Иисус сказал ему, это мать твоя, а это сын твой. Почему так сказал Иисус? Потому что мать его была вдова. И кому? А у нее не было там, кто? Ну, старшие братья, это вот дети Иосифа. Для них-то она кто? И, собственно, он оставляет ее на попечение самому, как близкому человеку, который может о ней позаботиться, мать свою. И он доверяет ее любимому ученику. Вот какой у Иисуса был ученик. Это ученик, который на Тайной вечере лежал к Иисусу ближе всех. И лежал у него на груди. Он сам об этом пишет. И автор этого Евангелия, он подчеркивает, что он очень уважает Петра, он признает, что Петр это там как главный, но он всегда подчеркивает. Они с Петром всегда идут в такой связочке. Там вот эпизод какой-то описывается, и вот возлюбленный ученик и Петр. Возлюбленный ученик и Петр. И, как правило, возлюбленный ученик видит глубже, чем Петр. Петр этого не понимает. То есть ему открыто то, вот этому возлюбленному ученику, он обладает какой-то... Вот почему его любил-то Иисус? Да? Вот помните, мы с чего начали? Почему Иисус к нему так относился? Ему было открыто то, что было скрыто даже от Петра, от других учеников. У него какая-то особая проницательность, особая чувствительность к божественному откровению. И это не признак гордости. Вот как бы и он об этом откровении говорит. Петр – это человек действия. Вот он там, что мы знаем про Петра, да, в ситуации. Он выхватил меч, там, рубанул этого там раба. Он там бросился с лодки, когда понял, что это Христос. А сказал-то ему кто, что это Христос? Возлюбленный ученик. Петр – человек действия. Он действует. А вот возлюбленный ученик – это не человек действия. Он там не играет какой-то большой роли в этих событиях. Он не действует. Но что он делает? Он видит. И он воспринимает то, чего не воспринимают остальные. И Христос ему доверяет то, что даже он скрывает от остальных. Настолько он ему доверяет. Я вам приведу пример, чтобы вот немножко, ну, колорит почувствовать этого Евангелия. Вот, он, вот в этом Евангелии он рассказывает такую очень интересную подробность про Тайную вечерю. Вот они лежат, да? Вот эти Христос, апостолы, ученики его. Ну, вы представили себе эту картину. И Иисус говорит: один из вас меня предаст. И ученики, ну, стали волноваться, потому что как так? И они говорят: не я ли? То есть они думают, кто? Кто этот человек? То есть, каждый, конечно, вежливо на себя показывает, да? Все думают, кто же этот человек?
А, Дмитрий Борисович, знаете, вот меня всегда в этом моменте интересовало, знаете что, Иуда, он уже в этот момент как-то задумал что-то, он уже конечно знал, и, а ученики, они вот это вот спрашивают, они просто как настолько, что ли, себя не знают, или они настолько считают, что могут вот как-то усомниться, почему они спрашивают?
Да, вот они спрашивают, потому что не имеешь ли ты в виду меня, да, может быть, ты считаешь, что я могу дрогнуть? Или впасть в какое-то предательство. То есть они не спрашивают, не этого ли ты имеешь в виду, да? То есть они о себе спрашивают.
Конечно. А Иуда как-то не заподозрил ничего такого странного, что если уже говорят об этом?
А вот Иисус для того и говорит,
что, Христос
не хочет, чтобы Иуда его предавал. Это свободный выбор Иуды. И Христос ему дает знак, что я знаю, что ты собираешься меня предать. Я знаю, не делай этого. Он говорит, что... Это, дальше он говорит, опустивший руку со мной в блюдо. То есть это вообще близкий человек, это вообще предательство, вообще нехорошее дело. То есть это не просто врага там подставил, а близкого вообще человека, учителя, хуже этого вообще невозможно. И он говорит, лучше бы такому человеку вообще не рождаться. Потому что такое будет у него страдание после этого. То есть Иуда этого не делай, это очень важный момент. То есть это как бы показывает, что это, они с Христом не договорились. И Христос не толкал его на этот шаг, что иди там и предавай. Наоборот, Христос не хотел, чтобы он его предавал. Но у Иуды там свои соображения. И все говорят, не я ли, не я ли. И тут, смотрите, это особенный нюанс, который есть только в Евангелии от Иоанна. Вот этот возлюбленный ученик, он ближе всего к Иисусу, рядышком. А там вот следом Петр лежит. И Петр тихонько ему дает знак. И он как бы ему говорит: давай, спроси. Спроси, кто.
Тебе не откажет сказать.
Да, да, да. То есть Петр знает, что у него с Иисусом особое доверие. Спроси, кто. Да? А как вы думаете, а зачем Петр это спросил? Петр-то уверен, что он не будет предавать. Но среди нашей группы завелся. Завелся человек, завелся предатель. А Петр – это какой человек?
А, человек действия. То есть он хочет выяснить для того, чтобы устроить самосуд потом.
Конечно, конечно. Петр – это такой… Ну как, он меч с собой носил. Он рубил этого раба же не по уху, а убивать он собирался. То есть это за Христа – это человек, готовый жизнь положить, и жизнь других людей тоже положить. Это человек, готовый убивать. Христос говорит: один из вас предаст меня. Ну-ка, сейчас давай-ка разберемся. Иисус молчит.
Он специально молчит, да?
Вот Иисус поэтому и молчит. Потому что скажи он, что это Иуда. Так Петр после этого возьмет этого Иуду, выведет и быстренько все закончится.
Ну, наверное, он еще и дает шанс Иуде.
Да, он дает шанс Иуде. Тут много всяких причин. Но Петр-то, видите, как он упорный какой. Ему важно знать, кто тут у нас завелся, предатель. Сейчас быстренько разберемся. И он спрашивает, скажи, спроси, кто. Петр так настроен, решительно. И Иоанн тихонечко спрашивает, кто, Господи? И Иисус ему тихонько говорит. То есть он это не Петру говорит, чтобы никто не узнал. Никому Христос не говорит, только возлюбленному ученику. Вот тот, кому сейчас подам кусок хлеба, тот и есть предающий меня. И он, обмакнув в соус, подает его Иуде.
Почему Иоанн тоже дальше молчит?
А Иоанн потому что понимает, что если молчит, он имеет такую степень восприимчивости и веры Иисусу, что если Христос знает, кто его предатель, и молчит, значит, он тоже должен молчать. И Иоанн тоже молчит, он никому об этом не говорит. И после этого Иуда выходит с их трапезы. Вы понимаете? И Евангелие написано, это очень индивидуалистичное Евангелие. Это Евангелие, это, ну, в каком-то смысле, это субъективный взгляд. Это взгляд не группы 12, там, не группы вот какой-то, да, вот такой целое свидетельство там церкви и так далее, да? Это взгляд одного человека, который обладал особой проницательностью, который воспринимал то, чего остальные не воспринимают, и который воспринял нечто очень-очень высокое, нечто очень-очень важное в том, что делал Христос. И он пронес это через всю свою жизнь, этот человек. Это же Евангелие было написано позднее всех. Оно уже было написано в 90-е годы. И его написал ученик Иисуса на склоне своих лет. Он уже был глубоким старцем. И он пронес через всю свою жизнь. И перед концом своей жизни он этим поделился. И, конечно же, он поделился вот этим откровением, которое было скрыто, во многом было скрыто от остальных, которые видели то же самое, но, может быть, ничего не поняли. Смысл прошел мимо них. Это Евангелие подчеркивает. И поэтому это Евангелие так отличается от синоптиков. Потому что такое синоптические Евангелия? Это некое предание, которое апостолы заучили, они выучили, они запомнили слова Иисуса и так далее, и так далее, и так далее. И это как бы некое вот то, что называется керигма, то есть проповедь церкви в такой фиксированной, стабильной форме. Да? А здесь это очень индивидуальный взгляд. И когда он излагает речи Иисуса, как он их излагает? Он их не так излагает, что вот прям слово в слово, а вот говорит, да, вот Иисус сказал то-то, 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 но мы видим, что это чей язык-то? Стилистические особенности языковые. Вот смотрите, вот, допустим, все послушали нашу, допустим, радиопередачу, да, и потом возьмут и перескажут об этом своим, допустим, близким, знакомым, да. Какими словами каждый попытается эту мысль выразить? А вот слова-то будут свои. То есть это такой. Поэтому речь Христа, она немножко другая. Она более развернутая, она такая торжественная, там такой сакральный стиль. Это парафраз. Ну, в литературоведении есть такой термин «парафраз». То есть, когда мысль можно выразить разными способами, да? Ее можно по-разному перефразировать. Согласитесь, Анна Дмитриевна. И вот здесь мы имеем именно это. Это такая ретроспектива. То есть, взгляд в прошлое. Он не излагает хронологические события, а он излагает какие-то ключевые точки, ключевые моменты, в которых происходят моменты откровения, когда Христос открывается, кто Он, открывает свою подлинную природу. И, конечно, это результат осмысления всей жизни. То есть это такое свидетельство очевидца, которое пропущено через очень глубокое осмысление. Вот. И он, как бы, это свидетельство звучит в конце первого века. Это важнейший текст для нашей догматики, для нашей веры. Вот. Как говорили отцы, это Евангелие духовное. Оно проникает за плоть, за внешние формы, для того, чтобы раскрыть суть. Вот. Суть того, для чего пришел в этот мир Господь наш Иисус Христос. Вот. Вот этим объясняются такие различия, вообще, как бы, Евангелия от Иоанна от Евангелий синоптических. Ну что же, тогда, наверное, Анна Дмитриевна, вот о структуре, собственно, как оно построено, из каких частей оно состоит, как оно выстроено. Ну что, наверное, в следующий раз мы поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.